пожаловать на наш рок-посевы. Странное что-то творится нынче с британской атмосферой. Солнце шпарит вовсю, расцветали яблони и груши, в Лондоне теплее, чем на Кипре. По радио звучат тревожные предупреждения. Англии угрожает засуха. Такого уж 200 лет не было. Да, 200 лет, как сейчас помню. Во Франции революция бушует. К власти рвется артиллерийский генерал с Корсики. Наполеон, что ли? В России на Черном море по велениям Екатерины II новый город заложили, Одессу. А у нас жара. И вот опять то же самое. Такая погода, надо сказать, способствует развитию различных торговлей и искусства на лугах и полянах рок-фестивалей. В конце марта в Москву с концертами побывал Джерри Ли Льюис. Он не побывал, он прибывал туда. Этот Наполеон рок-н-ролльного фортепиано. Подобно Наполеону, путь его окончился тоже Москвою, а потому я хотел бы поведать жителям бескрайних российских просторов об этом отце-основателе жанра. Биография у него интереснейшая, интереснее даже, чем он сам. Но прежде чем листать ее страницы, заглянем в рок-хронику. Апреля в 45 году в Англии родился Ричи Блэкмор, гитарист, один из основателей Deep Purple, в 67 году создатель группы Rainbow Радуга. 17 апреля, 20 лет назад, в 77 году Фан и Лед Зеппелин в американском штате Майами штурмом взяли концерт в амфитеатре Orange Bowl, причинив немало материального ущерба. Из последних новостей: в субботу, 5 апреля, в Нью-Йорке в возрасте 70 лет от рака печени скончался Аллен Гинзберг, поэт-битник, прародитель хиппизма. Гинзберг оказал большое влияние на Боба Дилана, Патти Смит, Джона Леннона, да и молодежь вроде группы Beck или Sonic Youth тоже в его тени ходят. Гинзберг родился и прожил почти всю жизнь в Нью-Йорке. Еще в послевоенные 40-е он стал заметной фигурой в богемных кругах. Его друзьями были Уильям Бэрроуз и Джек Керуак, книжку которого «On the Road» — «В пути» он много лет протаскивал в печать. Поэт он был страстный, откровенный, несколько даже провоцирующий. Его выступления имели больше общего с рок-н-роллом, нежели с литературными чтениями. Гинзберг был активным пацифистом, исповедовал восточный мистицизм, верил в психоделические наркотики. В 60-е сан-франциские группы The Grateful Dead, Благодарные мертвецы и Jefferson Airplane его за приятеля почитали. Он был также другом Тимоти Лири, этого идейного поборника ЛСД. К 86-му Аллен приобрел респектабельность. Он стал профессором в Бруклинском колледже. Не прекращал работать до последних дней. Недавно была записана его работа «The Ballad of the Skeletons» — «Баллада скелетов», в которой, кстати, приняли участие Пол Маккартни, поэтесса Патти Смит и композитор, современный симфонический композитор Филипп Гласс. Себя Гинзберг определял так: писатель-битник, специалист по Блейку, органист-буддист, еврейский панк-рокер, в прошлом подрывной элемент, другими словами, поэт. Есть притча о том, как Господь на том свете распределил всех по уму. На первом месте оказался, скажем, философ Спиноза, на втором – Наполеон, на третьем – портной Иван Иванович из Конотопа. Иван Иванович, оказывается, был умнейшим человеком, но об этом мало кто догадывался. Один Господь только знал. Это я к тому, что талантов вокруг моря, но кто о них знает? И вот английский еженедельник Music Week в это море таланта закинул свой невод. 2000 любительских групп принимают участие в конкурсе Undiscovered «Неоткрытый». Примерно 70 команд финалистов будут выступать в полдюжине концертных залов перед международными жюри, а 20 победителей войдут на компакт-диск. Результативный диск, который будет выпущен в продажу. BBC-ское радио 1 посвящает этому событию аж 30 часов эфира. Я вот думаю, может и мне взять гитару да сходить. Иногда поутру под Рашита Бейбутова у меня получается недурно. Тем временем открытые таланты разворачиваются победным маршем. Фестиваль «Феникс» неподалеку от шекспировского города Стратфорд на Эвоне, он пройдет с 17 по 20 июля, подтвердил, что красной строкой на нем выступят группы Black Grape, The Charlatans, Jamiroquai и David Bowie. Фестивальные билеты в Гластонбуре продаются как горячие пирожки с повидлом. Первые 30 тысяч, которые продавали по телефону на кредитной карточке, разошлись за 2 недели. Еще 30 тысяч ушли через билетные кассы. И вот теперь местный райсовет решает, позволить ли увеличение публики до 100 тысяч. Дополнительные 20 тысяч – огромная толпа. Этой толпе надо же жизнеобеспечение организовать. Одних, простите, туалетов штук 200 дополнительно потребуется. А вот на этой прозаической ноте хронику закончим и перейдем к рассказу о Джерри Ли Льюисе. Джерри Ли Льюис – продукт знойный и экзотический. Другими словами, тот еще фрукт. Поэтому для начала посмотрим, откуда это он произрастает. Представьте, Северная Америка, справа внизу большим полукругом Мексиканский залив. Если подняться вверх по впадающей в него Миссисипи верст на 300, мимо Нового Орлеана, мимо столицы штата Луизиана Батон-Руж, мимо всех этих плантаций сахарного тростника и хлопка, то попадем в городишко Фериде, затерянный в этом болотистом низменном крае. Здесь 29 сентября 1935 года родился Джерри Ли Льюис. Кстати, в том же 1935, несколькими месяцами ранее, Миссисипщина уродила еще одного богатыря. 8 января в городе Тупело на свет появился Элвис Пресли. Семейства Пресли и Льюисов были похожи, они далеки были от респектабельности. Местные негры называли такую публику хлесткими словами «white trash» – «белые отбросы». Отец Джерри Ли, Эльмо, в обход тогдашнего сухого закона торговал самогонкой. Дело шло бойко. 2,5 тонны зелья за неделю проходило через его руки. Слишком много народу знало об этом. По трезвости еще молчали, а уж отведав луизианской горилки... Короче, когда Джерри Ли исполнилось 2 года, отца его арестовали и припаяли ему 5 лет. Через год случилось еще одно несчастье. Местный шофер по пьяному делу въехал в автобус. В аварии погиб старший брат Джерри Ли. На похороны отца привезли в наручниках. На несколько минут расковали, чтобы он мог обнять жену и сына. И также под прицелом винчестеров отвезли назад досиживать срок. Так и получилось, что для безотцовщины Джерри Ли мать стала советчиком, учителем, священником и лучшим другом.
Everybody says you've let me down, and that I'm ashamed to see you round. Makes no difference what they say or do, darling. Baby, you were reckless yesterday, and perhaps those memories will fade away. Makes no difference what they say or do, Darling, I could never be ashamed of you.
Could never be ashamed of you. Тебя я никогда стыдиться не смогу. В Библии в Деяниях святых апостолов описан случай, когда на 50-й день на них снизошел Дух Святой, и начали они вещать на иностранных наречиях. На собраниях пятидесятников 2000 лет спустя Дух по-прежнему нисходит, вызывая экстаз в речах и жестах. Мать Джерри Ли каждое воскресное утро устраивала у себя такие молитвенные собрания. На 8-летнего мальчика особое впечатление произвел заезжий проповедник брат Джан Вэй. Сидя за роялем, он левой рукой выводил линию баса, правой наигрывал мелодию, успевая при этом читать из священного писания со слезой в голосе. Другим героем Джерри Ли стал блюзовый певец и пианист Old Sam, старый Сэм, которого он слушал в выходные по вечерам сквозь раскрытые окна ночных клубов в шоколадном квартале. Отец Джерри Ли, вернувшийся с отсидки, оказался мастером на все руки, в том числе и по части игры на рояле. У тетки Стеллы в доме стояла маленькая прямострунная пианино, и юный Джерри буквально не слезал с него, упражняясь по 4 часа в день, пока месяца через 3 не освоил всю музыкальную премудрость, какую знал отец. «Виртуоз!» — говаривал Элма, разводя руками. Джерри ни о чем, кроме музыки, говорить не хотел и больше всего на свете мечтал о собственном пианино. За долгое время отсутствия семья отвыкла от отца, жена к нему остыла, дети чувствовали отчужденно. Элма хотелось уважения и любви, и он решился на отчаянный шаг. Перезаложил в банке семейный домик и на вырученные $900 приобрел сыну настоящее полновесное пианино. Полновесное, потому что поднять его могли как минимум 4 мужиков, да и то с лямками. В скромном жилище Льюисов это был не просто инструмент, это был алтарь искусств. Элма перебивался случайными заработками, и когда с деньгами стало туго, то он не смог вовремя выплатить по закладной. Банк дом у него забрал. Родители перенесли эту неприятность стойко, зная, что у них есть главное – пианино для настырного мальчика. Well, I've heard of the mumbo and the boogie too. Round ain't square ain't and the low-down blue. All you kids listen to me if you really wanna rock and roll. Well, that's all days away to the old fangled boat. It's a little jig that you really can't afford. Let's all get a winner, pop and be on a rock. Feel rock, rock, rock. Rock, be on a rock. Rock, rock, rock. Rock, be on a rock. And if everybody gets that feeling, you never ever want to stop. Let's all get away to do the pump and piano rock. Well, I've heard of the slow walk and hula too. Here's a little beat to keep you in the groove. Let me tell you right now, it really knocks me out. Yeah. You get a feeling that makes you wanna jump and shout. I'll tell you it's cool, it really knocks me out. So let's all keep jumping to the pumping beat and a rock. Hey. Rock, rock, rock. Rock, rock, rock. And everybody. Pumping Piano Rock в исполнении Джерри Ли Льюиса. К 12 годам Джерри стал популярной фигурой на религиозных собраниях, народ стекался послушать юного пианиста. Хотя некоторые общины, где нравы были построже, запрещали ему играть. Слишком уж греховной казалась им его манера. Прослышав про юный талант, местное радио начало транслировать его выступления каждую субботу. Зимой 51-го 16-летний Джерри Ли играл как-то на собрании проповедника Бартона. Дочь Бартона, Дороти, религиозная девушка 17 лет, воспитанная в строгих правилах, обменивалась с кучерявым пианистом томными взглядами. Надо ж так случиться, что отец Джерри Ли, Элма, получил работу плотницкую в этих же местах. Семья переехала с ним, и после рождественских каникул Джерри оказался в одной школе с Дороти Бартон. Он был младше ее на год, но учился 3 классами ниже. Он в 8-м, она в 11-м. Любовь вспыхнула мгновенно и неугасимо. Его преосвященство, проповедник Бартон, сатанинские происки определял с первого взгляда, профессионально. Поэтому, как только он увидел Джерри Ли на пороге своего дома, то, не раздумывая, захлопнул дверь прямо перед его носом. Но и Джерри Ли был непрост. Он успел сунуть в дверь ногу и тут же притворился, будто у него палец сломан. Проникнув таким образом за линию фронта, Джерри Ли вел себя примерно, выказывал безукоризненную вежливость и говорил, что мечта его жизни вообще — стать священником. Месяца через полтора Джерри, встретив Дороти после уроков, подарил ей колечко. Теперь они были помолвленные жених и невеста. На следующий день расстроенная Дороти это колечко вернула. Родители устроили ей жуткий скандал и пообещали не выпускать ее из дома. Действительно, ей пришлось просидеть в заперти почти целую неделю. Но как только она снова появилась в школе, Джерри сделал ей предложение. «Какая женитьба!» — ужаснулась Дороти. «Ведь мы еще школьники! И потом, что родители мои скажут?» «Ерунда!» — сказал Джерри. «Поехали к моим, они помогут». Своей родне Джерри представил дело таким образом, что он, как порядочный человек, не жениться, ну, просто не может. Понимающие дяди с тетей не подвели. Дали денег на свадьбу, отдали им пустующий коттедж на бесплатное житье. А дядька Ли отправился в местный ЗАГС, где сумел прибавить жениху в возрасте. В брачном свидетельстве Джерри Ли был записан как фермер, 21 года от роду, его невеста Дороти тоже стала на год старше. 4 марта 1951 года на перекличке учеников в Линвильской школе двоих не досчитались. Господин Льюис с супругой проводили в своем коттедже медовый месяц, им было не до учения. И потом, но они же не дети, чтобы в школу ходить, они в конце концов взрослые, женатые люди. When a kiss should fly like oak leaves, caught in a gust of wind, my heart beats fast as a clickety-clack, like a train going round a bend. I call that loving up a storm. I said that's loving up a storm. Well, it's good for you, honey. It won't do you no harm. Get away, the darling. All I can hear is a shriek. Something touches you deep in your heart, like it's lightning from the sky. I call that loving up a storm. Oh, loving up a storm. That is good for you, baby. It won't do you no harm. Embracing, darling, I get wild as a hurricane. And when we kiss, it won't fire. Ice water's running through my veins. I call that loving up a storm. Oh, loving up a storm. And it's good for you, baby. It won't do you no harm. That is good for you, baby.
won't do you no harm. It's good for you, baby. It won't do you no harm.
Loving Up a Storm, Джерри Ли Льюис. Есть в собрании русских лубков картинка про кота. Кот казанской астраханской сладко ел и сладко бздел. Вот таким казанско-астраханским котом и жил Джерри Ли со своей молодухой несколько месяцев на теткиных харчах. Наконец, даже любящая родня не вытерпела. Джерри Ли определили в библейское училище, по-нашему в духовную семинарию, неподалеку от Далласа, в штате Техас. От этого периода у Джерри Ли на всю жизнь осталась способность цитировать Ветхий Завет и Новый Завет с точным указанием главы и стиха. Красноречием он среди студентов не выделялся, но уж зато, когда появлялась возможность сесть за фортепиано, Джерри проявлял себя не словом, а делом. Виртуозная игра была явной искрой божьего таланта. Джерри Ли любили и уважали. Он почувствовал себя уверенно, заметно осмелел. «Возвышающий себя, да принизится», — говорится в Писании. Именно это и произошло. На общем собрании училища, явно красуясь перед студентками, он во время исполнения гимна «My God is Real» добавил в этот гимн таких глиссандо, расцветил его такими синкопами в стиле буги-вуги, что ректор бросился к нему, дабы немедленно прекратить безобразие. Добавлять в божественную музыку дьявольское наваждение? Диаконский совет в праведном возмущении постановил исключить. И пошли они, как сказал поэт, солнцем палимы. Вернувшись в родительский дом, Джерри Ли начал проповедовать. Он ведь как-никак теперь имел богословское образование, пусть даже очень незаконченное. «Как узнать, у кого в доме прячется дьявол?» — спрашивал он у притихшей паствы. И сам себе отвечал очень просто. «На крыше дома хвост его торчит, а хвост его железный, называется телевизионная антенна». Молитвенное собрание одобрительно бормотало действительно. Телевидение, вместе с этим кино, дьявольское изобретение. Искушение, данное человеку сатаной, чтобы отвратить его от Бога. В новом ореоле Джерри пришлось погулять недолго. Жена нашла в его переписке любовное письмо со штемпелем Далласа. Получалось, что семинарист, изучая божественное знание, в то же время вопиюще, втихую, нарушал заповедь номер 6. Не прелюбодействуй. Духовный авторитет священника в чистоте его ризы и жирное пятно на репутации толкало Джерри Ли назад в грех, в растленное буги-вуги. Мы здесь делаем перерыв в нашем рассказе. Я прощаюсь с вами для встречи в пятницу в полночь по Москве с повтором в субботу и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливого вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, Би-Би-Си.
My name is Jerry Lee Lewis. I come from Louisiana. I'm gonna do your little boogie on this piano. Do it mighty fine. I'll make you shake it. Make you do it and make you do it until you break it. Lord, it's called a Lewis boogie in a Lewis way. I do my little boogie woogie every day. My boogie woogie makes you wanna stop and do the bop. It's called a Lewis boogie in a Lewis way. Lord, I do my little boogie woogie every day. Oh, oh boy! Woo. Well, now let's cruise.
that you ain't nothing but a hound. You take my boogie, keep you in the groove. When your cycle really act begins to shiver, and the move is called a blues boogie. And a blues way, Lord, I do my little boogie woogie every day. Boogie woogie. When your hips start rocking, ooh, and your knees start knocking, Lord, it's called a blues boogie. And a blues way, Lord, I do my little boogie woogie every day.